осколки тебя. Пролог. Кап, кап, кап. Тяжелые капли октябрьского дождя застучали по подоконнику, легли крупными пятнами на асфальтовую дорожку, усыпанную желтыми листьями, и, наконец, с первым порывом ветра ударили в стекло. Заскользили вниз изогнутыми линиями, холодные, отстраненные, все ускоряя и ускоряя свой бег. Уже через минуту фигуру за окном стало не рассмотреть. Остался лишь черный силуэт, но я знала, что это он. Мое сердце, мой враг и моя любовь. Сегодня все было иначе. Сегодня мы оба знали, я вспомнила все. Часть первая, глава первая, Лена. Первый раз я увидела его, когда отец... Тогда я еще думала, что Марк Холт, этот блондин-здоровяк с орлиным носом и хищными серыми глазами, мой отец, вернул нас с матерью из Хьюстона, штат Техас, в родной для него Сэндфилд-Рок. Мне только что исполнилось 11. Я поступила в среднюю школу и музыкальный класс. И даже обрадовалась, когда однажды после завтрака мама задержала меня на кухне нашей маленькой съемной квартиры и сообщила, что мы возвращаемся домой. По-настоящему домой, туда, где ее ждал муж, а меня — теплый кров и семья. Всю мою сознательную жизнь мы переезжали с места на место — Орегон, Аризона, Техас. Стоило матери зайти в тупик с работой или появиться рядом слишком назойливому ухажеру, как она собирала вещи, усаживала меня в машину, наш подержанный Ford Crown Victoria с ранным шасси, включала зажигание, выезжала на скоростную магистраль, где выжимала газ до 100 миль в час и увозила нас в новый город. Тогда, сообщив о новости, мама запнулась. В ее тонкой руке был бокал с вином, наверняка с самым дешевым и дрянным. В больших глазах застыло странное выражение, будто она смотрела сквозь меня в свое прошлое. Но на фоне узкого окна с облупившейся краской, белокожая и золотоволосая Адели Мартен, вишневой шелковой сорочке, оголившей ее красивые плечи, выглядела великолепно. Во всяком случае, для меня. Марк так и не женился. Наш брак по-прежнему не расторгнут, так почему бы и не попробовать еще раз? В конце концов, даже зайцу приходит время лечь на спину и сдаться на милость охотника, раз уж его лапы оказались недостаточно быстры и сильны. Вот что она тогда сказала и улыбнулась. Не правда ли, чирок-трескунок? Чирок-трескунок — небольшие перелетные птицы из семейства утиных. Перелетные птицы, так она нас называла. Я кивнула.
Правда, мам.
Есть люди, которых одиночество закаляет. Обтесывает острыми гранями, дубит характер встречным ветром, заставляя врастать в общество корнями и становиться сильнее. Но моя мама была не из таких женщин. Душа Адели Мартен вмещала в себя очень мало прагматизма и много свободы. Не той свободы, которая раскрепощает и берет начало из твердого грунта достатка и благополучия. Иначе она давно бы нашла себе какого-нибудь богача из тех, что всегда крутились поблизости, и зажила припеваючи. А той, что до последнего заставляла ее собирать вещи, платить по счетам и уезжать по автомагистрали в неизвестность, которая необходима как воздух. В свои 11 лет я уже стала кое-что понимать из взрослой жизни. Как матери трудно со всем справляться, как все ниже опускается горизонт ее неба, как все больше тревожит моя тоска по оставленным друзьям и мечта обрести настоящий дом, в большой гостиной которого обязательно будет стоять рояль. Ну ладно, не рояль. Я и сама хихикала над этой мечтой, рассказывая о ней маме, а хотя бы пианино. Мой недорогой синтезатор постоянно ломался. Иначе как мне учиться играть? А играть я очень хотела. Думаю, что именно последнее побудило маму вернуться в Сэндфилд-Рок. В конечном итоге вовсе не к Марку, а в город, в котором она родилась. И где бы он все равно не оставил ее в покое. Сейчас я в этом почти уверена. А еще в том, что ее первым условием Холту было условие обеспечить ее девочке сказку. Именно поэтому Марк назвался моим отцом, а я поверила. Потому что хотела верить. Марк приехал за нами сам. Крупный мужчина в большом, новом фургоне «Крайслер» с хромированными колесами и зубастой решеткой радиатора, такой же основательно крепкой с виду, как сам хозяин. Войдя в мотель, где мы жили последние 2 недели, он сначала посмотрел на мать, долгим, изучающим взглядом, а потом взглянул на меня, уже коротко и хмуро. А после молча вынес чемоданы и коробки на парковку, те немногие вещи, которые у нас имелись. Самое сильное воспоминание того дня — черная лаковая краска, густая и твердая, которой был покрыт его дорогой фургон. Она блестела на солнце, как зеркало, пахла чем-то механическим, и мне вдруг сделалось одновременно горько и весело. Возможно, потому что мы уезжали и продали свой старый, но любимый Форд.
А возможно, потому что я увидела в двери фургона свое отражение и показала ему язык,
чтобы хоть как-то нарушить идеальность покрытия и не заплакать. Ни единой царапины. Вот что меня тогда поразило. Позже я узнаю, что в этом будет весь Марк Холт. Все только самое лучшее, и неважно, в какую цену это ему обойдется. Папа мою выходку заметил, и стало стыдно. Вдруг подумалось, а что, если я ему не понравлюсь? Конечно, я его совсем не помнила, но считала себя достаточно взрослой девочкой для таких поступков. А мама... Мама улыбнулась. Но так незаметно, что не знаю я ее всю жизнь и не поняла бы. По дороге в Северную Каролину мы часто останавливались. По просьбе Марка я выходила из фургона, размять ноги и попинать камешки у обочины. И что еще удивительнее, ночевать в гостиницах мне теперь пришлось в отдельной комнате, а не с мамой, как я до этих пор привыкла. Но я не роптала. Мама теперь была не одна, и пусть отец держался со мной отстраненно, хотелось верить, что он не злой. Иначе не покупал бы мне мороженое и шоколадные пончики, ведь так? Может быть, он еще станет добрым и приветливым, как папа моей подруги Камилы, которая осталась в Техасе. Надо просто слушаться, не усложнять родителям жизнь, и все будет хорошо. Скорее всего, я бы еще долго находила оправдание тому, почему отец со мной сух и неприветлив, и почему у нас с ним никак не получается сблизиться, несмотря на то, что я прилежно учусь и не создаю ему проблем. Если бы не его сын Ник, мой старший брат, а точнее мой сводный старший брат Николас. От него-то я вскоре после нашего переезда и узнала правду. Никакая я не дочь Марку Холту.
Удочерил он меня исключительно из-за больной любви к моей матери, которая когда-то вскружила его отцу голову,
а потом сбежала в Калифорнию с каким-то неудачником, не то гонщиком, не то музыкантом. Но все это он мне расскажет позже, когда однажды мы останемся с ним в доме вдвоем, и он в волю посмеется над неуклюжим трескунком, своей сводной сестрой, которую не взлюбит. Ни при отце, ни при моей матери, о нет, никто в Сент-Филд-Роке не посмеет криво взглянуть на Адели Холт. Даже любимый сын Марка Холта и его наследник Николас. Но я начала свой рассказ совсем не с него, а с Алекса, моего соседа. Прошло уже несколько дней, как мы переехали из дешевого мотеля в Хьюстоне на улицу Трех Кленов, престижный район города с ухоженными домами и зелеными лужайками. У мамы появились красивые платья, а у меня своя комната с большим окном, кровать с розовым балдахином и настоящий книжный шкаф, в который я поставила любимые книги и учебники. Меня приняли в среднюю школу Эллисона, и сам директор, мистер Гибсон, пообещал поспособствовать тому, чтобы я поступила в музыкальный класс.
Все шло почти чудесно,
если не считать Ника, который с первого дня изрядно портил мне жизнь. Когда его поведение не замечали родители, корчил неприятные рожицы и презрительно фыркал, натыкаясь на меня в доме. Был солнечный апрельский день. Мы с мамой час назад вернулись из школы, в которой отнесли документы. Я отпросилась у нее в книжный магазин. Он располагался в самом низу улицы, на территории небольшой плазы, между аптекой и банком. Заблудиться казалось невозможным. Мне хотелось купить открытку для своей подруги Камилы с пометкой штата, написать ей трогательное послание, как это делают фирмы взрослые, и отправить по настоящей почте, в конверте с марками и отпечатком моих губ. Так делали девочки в Техасе, которые считали себя достаточно взрослыми для того, чтобы воспользоваться маминой помадой. Я помахала маме рукой, выскочила из дверей на улицу и побежала по мощёной аллейке к дороге. Уже спрыгнула на нее, спускающуюся к магазину, когда внезапно остановилась, увидев огромный белый дуб, росший на краю лужайки у красивого дома напротив. Он притянул мое внимание. Я заметила его еще из окна своей спальни, а сейчас увидела вблизи и не смогла пройти мимо. На нем уже начали распускаться листья, но крепкие толстые плети ветвей, раскинувшиеся словно руки, были еще голыми. И сквозь них проглядывало высокое голубое небо. С ветки на ветку вдруг перепорхнула птичка с багряно-алым оперением, красный кардинал. Мне еще не приходилось их видеть. Зачирикала весело «чирик-ток-ток», помахивая яркими крылышками. Говорили, что кардинал прилетает к дому, как вестник счастья. И если поймать его сброшенное перышко и сунуть под подушку, то можно смело загадывать желание. Желаний у меня было много, хоть отбавляй, а перышко ни одного. Я вскинула голову и отпрыгнула назад, чтобы хорошенько рассмотреть птичку, когда услышала сзади чей-то громкий, предостерегающий вскрик. Поздно. Что-то больно боднуло меня в спину. Я выставила руки и упала в траву. Обернувшись, увидела рядом незнакомого темноволосого мальчишку. Он сидел на дороге возле опрокинутого велосипеда и потирал ладонью ушибленное колено. Похоже, ему досталось больше, чем мне. Мы с удивлением уставились друг на друга.
«Цела?»
— спросил мальчишка. Я осторожно кивнула.
«Да».
Охнув, легко вскочила на ноги и поспешила ему на помощь. Это я была виновата в нашем падении и надеялась, что он не сильно ушибся.
«Извини, я тебя не видела. Я не хотела».
Мальчишка помощь принял и вовсе не выглядел обиженным. Встав, отряхнул колени и взглянул с любопытством.
«Привет. Ты кто такая? Откуда здесь взялась?» «А ты?»
Дети часто, когда растеряны, отвечают вопросом на вопрос. Вот и я не стала исключением. А он ответил. «Я Алекс Райт, и это мой дом», — указал рукой на большой двухэтажный коттедж. «И раньше я тебя тут не видел. Так кто ты?» Я еще никогда не пожимала руки мальчикам, тем более таким симпатичным, стройным, вихрастым, с красивыми синими глазами. Но этот мальчишка явно не собирался уходить, и я решила попробовать. Протянула руку и улыбнулась.
«Привет, меня зовут Лена Холт», —
представилась, как научили родители, и показала рукой за спину.
«А живу я вот в этом доме».
Мой дом тоже был ничуть не хуже, чем у него. Двухэтажный, белый, с красивыми колоннами у входа. Разве можно его сравнить с нашей квартиркой в Хьюстоне, где была такая крошечная кухонька, что мы с мамой едва помещались в ней вдвоем? Смешно. Поэтому и показала гордо. Мальчишка по имени Алекс удивился, распахнул свои синие глаза.
«Так ты и есть та самая дочь мистера Холта, о которой все говорят?»
Конечно же, мне было интересно узнать, что обо мне все говорят в Сент-Филд-Роке. Я подождала, пока мальчишка поднимет свой велосипед и спросила.
«А что говорят?»
«Ну, разное».
Неопределенно пожал он плечами. Вручив мне велосипед, он поднял с асфальта мой рюкзак и помог надеть на плечо.
«В основном то, что твой отец сильно постарался, чтобы найти вас с мамой и вернуть домой. Это здорово».
Это прозвучало прежде всего очень мило, и я кивнула.
«Еще как».
У меня не было здесь друзей, а Алекс смотрел приветливо, и мне сразу же захотелось ему все рассказать. И про Хьюстон, и про Камилу, и про то, как здесь все красиво, на улице Трех Кленов. Я так еще никогда не жила. Но сказала совсем другое.
«Знаешь, если бы я была градоначальником, я бы назвала эту улицу улицей Белого Дуба. Это же каждому понятно. Разве могут клены с ним сравниться?»
Повернувшись, посмотрела на дерево, из-за которого мы оба упали. Мы находились на огромном пологом холме. Слева, далеко внизу, лежало побережье океана. Справа за городом виднелись горы и густой лес. Вдоль улиц росли высокие платаны и клены, уж точно гораздо больше трех. Алекс тоже вскинул голову. Красная птичка не улетела. Она так и порхала в ветках, красиво чирикая и греясь на солнышке.
«Этому дубу 80 лет. Его посадил еще мой прадедушка, когда уходил на войну, а его жена, наполовину индианка, ждала ребенка. Они очень хотели сына и попросили об этом индийскую богиню плодородия и посадили это дерево. Понимаешь, прадед мог не вернуться, а дуб символизировал продолжение рода».
«И ты в это веришь?»
Алекс пожал плечами.
«Не очень, если вспомнить, что его сын, мой дед, всю жизнь был протестантом, а бабушка 30 лет проработала диктором на местной радиостанции и, честно говоря, любила сочинять. Она еще и не такие истории рассказывала».
Я с новым интересом посмотрела на мальчишку.
«Но ты вовсе не похож на потомка индейцев».
Там, где я в последнее время жила, в Южных Штатах, мне нечасто приходилось их встречать. Но во внешности Алекса я не заметила характерных черт внешности коренного народа.
«Это потому, что моя мама голландка, а папины предки приехали в Америку из Ирландии», —
охотно объяснил Алекс.
«Но я смуглее тебя».
Это была правда. Хоть волосы у меня были не мамины, золотисто-пшеничные, а темно-русые, немного волнистые, но светлую кожу я унаследовала от нее, как и цвет глаз, зелено-карий. Мы внимательно посмотрели друг на друга, словно оценивая, а потом, не сговариваясь, повернули головы к дубу.
«Правда, он ужасен!»
— сказал это Алекс с восхищением, и я захихикала.
«О, да! Он похож на большого страшилу, но только доброго!»
«Точно! На страшилу Редли из «Убить пересмешника», которого никто не видел, но все боялись!»
«На самом деле он оказался добрым и спас Джима и Джин!»
Мальчишка белозубо рассмеялся, и я подхватила его смех. На щеках Алекса показались ямочки, такие симпатичные, что, засмотревшись на них, я затихла. Он это заметил и тоже замолчал. Удивился.
«Неужели ты читала роман Харпер Ли? Ты не выглядишь взрослой!»
«Нет, что ты! Мне только 11. Мы будем изучать его в 8 классе, но я видела фильм».
В нашей жизни с мамой было не так много денег, чтобы покупать платные подписки на телевизионные каналы, особенно когда мы жили в мотелях. Поэтому чаще всего мы смотрели бесплатное телевидение. Там часто крутили старые фильмы. Зато мы всегда, когда выпадала такая возможность, ходили с Адели в кино. Наряжались, как нам нравилось, садились на средний ряд, пили колу и ели попкорн. Я обожала такие вечера. На маму всегда смотрели, а она никого не замечала. Мы были только вдвоем. Как-то неожиданно я смутилась. Вздохнув, надела рюкзак на второе плечо и бросила взгляд в сторону плаза.
«Мне нужно в магазин купить открытку для одной девочки. Там ведь есть открытки?»
Алекс с интересом смотрел на меня.
«Если ты спрашиваешь о книжном магазинчике Джонсонов, то там чего только нет. Даже перцовые пластыри и костюмы на Хэллоуин. Я покупаю у них комиксы. Мои любимые — «Неуязвимые» и «Черный молот» о таинственном городе Роквуд. Ты читаешь комиксы, Лена? Они клевые.
Я мотнула головой.
Нет, не читаю.
А я люблю, хотя мой брат их терпеть не может. Говорит, что они для тупых. Так же, как карусели в парке развлечений и консервы с вареным горохом. Тупее этого только петь псалмы в церкви, как поет Грегори Батлер. Ну что Грегу остается делать, если его отец священник?
Алекс грустно хмыкнул.
По мне, так у него нет выбора.
А я ахнула.
Неужели он такой грубиян, твой брат?
Уф.
Алекс, улыбаясь, закатил глаза, и сразу стало все ясно.
Он мое темное альтер-эго. Обратная сторона Луны, на которую лучше не заглядывать. Он тот, кто на Хэллоуин всегда выбирает самый жуткий костюм, а доброму волшебнику предпочтет компанию Волан-де-Морта. Это вовсе не мои слова, Лена, а его. Хотя я с Картером не согласен.
Что такое альтер-эго, я не поняла, а спросить постеснялась. Мальчишка был постарше и держался уверенно.
Ну, идем?
Алекс оставил велосипед у дуба и повернулся ко мне.
Провожу тебя к магазину Джонсонов. Если сегодня за кассой будет стоять Рут, ты сама от нее не отвяжешься. У этой леди дар развязывать людям язык. Она и мертвяка разговорит. И не заметишь, как выдашь ей все свои секреты, а к вечеру о них будет знать вся округа. Не думаю, что вам с мамой это нужно.
Нет, не нужно.
Согласилась я и показала рукой на велосипед.
И что? Ты оставишь его тут просто так?
Конечно. Здесь все знают, что это мой. Не переживай, пойдем.
Алекс оказался приятным собеседником. Он умел шутить, интересно рассказывал о Сент-Филд-Роке, и уже через 5 минут мы оба улыбались, направляясь вниз по улице. Когда подошли к книжному магазинчику, он остановил меня у входа за руку и попросил.
«Лена, а сейчас надуй щеки, и что бы ни случилось, молчи! Выберешь открытку и покажешь на нее пальцем, поняла? Я умею с этой леди разговаривать».
«Да».
На самом деле я ничего не поняла, но весело хмыкнула своему новому другу и послушно набрала в рот воздух. Внутри магазинчика ароматно пахло синтетической хвоей. Он встретил нас звоном дверного колокольчика, уютной тишиной небольшого зала и таким разнообразием товаров, что от удивления я едва не распахнула рот. Но гораздо больше книг и разных сувениров меня поразили индейские маски, головные уборы — роучи. Роуч — индийский головной убор, сделанный из щетины и длинных перьев, развешанные под потолком. Ничего себе! Я тут же вскинула голову, их рассматривая.
«Ой, Алекс, привет! Как поживаешь? Давненько ты к нам не захаживал за новинками».
«Здравствуйте, миссис Джонсон! Лучше всех! Да, 2 недели уже!»
Касса и главный прилавок находились слева от входа, и я не сразу заметила молодую полноватую женщину, темнокожую, с короткой стрижкой и большими серьгами в ушах. Она пила кофе и листала журнал, но, увидев нас, отложила последний в сторону и прищурила взгляд.
«А это кто сегодня с тобой? Юная незнакомка?» «Так-так, мистер Райт, уж не подружку ли ты себе завел? Не рановато ли, ковбой?»
Высокая крепкая Рут Джонсон басовито хохотнула, довольная своей шуткой.
«Нет, это моя соседка Лена Холт, дочь мистера Марка Холта. Она в городе недавно, и я решил проводить ее в магазин».
Охотно ответил Алекс и сам сощурил глаз, улыбаясь женщине.
«Но вы уже наверняка о ней слышали, не так ли, мэм?»
Конечно же, Рут слышала. При звуке моего имени она вся обратилась во внимание и распахнула глаза. «Когда ты год за годом торчишь в магазине за узкой стойкой, зная в лицо едва ли не всех жителей в городе, не так уж много у тебя развлечений, чтобы пропустить еще одно». Я стояла за плечом у Алекса и молчала, как он и просил. Темнокожая леди наклонилась вперед и протянула мне руку.
«О, добро пожаловать в Сент-Филд-Рок, детка! Рада с тобой познакомиться!»
Я шагнула вперед и пожала ладонь. Промычала воодушевлённая я, но с закрытым ртом вышло странно, и миссис Джонсон вытянула шею.
«Святой Патрик! Алекс, она что же совсем не говорит? Бедняжка!»
Огорчилась Рут, с чувством прижав ладонь к внушительной груди, на которой висела нитка бус с кулоном в виде мохнатой кисточки, украшенной разноцветным бисером.
«Какая жалость!» — охнула. «А я только собралась узнать, как там поживает ее мама, и передать Адели привет. Я ведь ее хорошо помню, мы вместе учились в старшей школе. Такая была красотка! Правда, немного замкнутая, но с ее папашей Чарли это и неудивительно».
Честно говоря, мама и сейчас была очень красивой женщиной, особенно в новых платьях, которые ей купил папа. Но меня учили, что спорить со взрослыми людьми невежливо, а с закрытым ртом еще и невозможно, поэтому я немножко растерялась. А еще потому, что о мамином папаше Чарли никогда не слышала.
«Что вы, мэм, еще как разговаривает!» — заверил хозяйку магазина Алекс. «Болтает так, что у всех уши в трубочку сворачиваются! Мы пока сюда шли, слова не давала вставить!»